Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белокурцев, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Как и обещали неделю назад, сегодня мы с протоиереем Алексеем Горшковым завершаем разговор о личности и служении святейшего патриарха Кирилла, 70-летие которого отмечалось в ушедшем ноябре. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Телефон студии, напомню, 54-32-24. Мы работаем в прямом эфире, пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, ну вот мы остановились на том, почему у столь многих людей активная позиция патриарха вызывает отторжение. Ну, действительно, почему? Насколько это смоделировано искусственно, или же просто вот мне хочется вспомнить одну цитату, как говорил не раз Владимир Романович Легойда, руководитель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, просто прошло время 90-х, когда церковь воспринималась как только что гонимая, теперь другая эпоха, другое восприятие в том числе и личности патриарха.
Вполне очевидно, во всяком случае, для нашей современной эпохи влияние интернет-пространства или средств массовой информации. То есть мы можем сказать, что именно благодаря им формируется общественное мнение, так называемое. И можно сказать, что именно по этой причине некоторые деятели общественных организаций, может быть, они с чем-то не согласны во взглядах святейшего патриарха, и поэтому сами прямо они, можно сказать, что не заявляют об этом, а нанимают журналистов. Вот такой яркий пример, когда в середине 90-х была развязана такая кампания против митрополита Кирилла.
Ну да, это все не вчера началось,
да,
на самом деле.
Табачное. Да. Такое вот, даже такое какое-то прозвище дали, какое-то такое не очень такое хорошее, которое озвучивать-то здесь не стоит, наверное. Вот. А как потом выяснилось, митрополит Кирилл, вот почему он не стал оправдываться, потому что это вызвало бы еще больше интерес к этой тематике, и церковь потеряла бы еще больше своих членов, верующих людей, вот, потому что эта ситуация могла быть так раскручена, что она уже пошла не на пользу церкви. Вот как потом выяснилось, митрополит Кирилл просто взял это на себя. Ну, вот, чтобы не полетели головы других иерархов, которые подписывали эти документы, он взял эту вину на себя. Вот, когда мы в прошлой передаче заговорили о том, что это может быть искусственно действительно создано, раскручено, вот, особенно в интернет-пространстве, в средствах массовой информации, мы заговорили о некой такой продажности журналистов, но мне бы хотелось сказать, что продажными могут быть и священники. Кстати, об этом говорил сам святейший патриарх Кирилл на своей проповеди, о том, что в наших рядах существуют предатели. Вот поэтому здесь ни в коем случае мы не бросаем камень вот так вот в общую массу журналистов, а просто хотелось бы донести до радиослушателей, что это отчасти имеет такой вот искусственную форму создания вот такого общественного мнения, негативно относящихся вот к каким-то взглядам святейшего патриарха Кирилла. Вот нужно заметить, что вот какие-то позитивные явления в нашей церкви, они, ну, недостаточно в полном объеме ярко освещаются. Вот это нужно, конечно, заметить. И мы говорили о том, что некоторые иерархи Русской Православной Церкви, вот, например, недавний случай, когда наш авианосец, адмирал Кузнецов, вышел на открытое пространство, значит, морей, то здесь нужно, значит, обратить внимание на то, что там, значит, находится духовенство. И, в общем-то, это особенно не освещало средства массовой информации, так мы особо так не видим, чтобы они заинтересовались этой темой. Известно, что некоторые иерархии нашей Русской Православной Церкви, например, преподают в высших вузах. Вот так епископ Приморский Вениамин преподает в институте. Вот, то есть он имеет такое вот образование, что ему позволяет преподавать теологию. Известно, что ряд иерархов нашей церкви, вот так митрополит Иларион Алфеев, является не только композитором грандиозного произведения симфонического «Страсти по Матфею», но он является еще и автором богословских трудов, научных трудов. Просто, это не просто брошюрки какие-то там, выведенные из его пера, а это научные труды, признанные на самом высоком международном уровне. Но вот почему-то мы не видим в средствах массовой информации вот такого яркого освещения вот деятельности митрополита Илариона. А нужно отдать должное, он настолько занят вот в последние годы в связи с его назначением на должность отдела по внешним церковным связям, что с ним иногда бывает, даже случаются такие случаи, что он, переходя из самолета на самолет, из поездки в поездку, даже забывает, с какой целью он летит на следующий пункт назначения. Ему приходится связываться с патриархией, узнавать, зачем он летит там, в другую страну, с какой целью. Вот, то есть, несмотря на такую занятость, он продолжает сочинять музыку, он продолжает заниматься опубликованием богословских трудов. Вот, кстати, недавно вышла свет из-под его пера, тоже такая книга массивная о жизни Иисуса Христа. Вот так мы видим, что вот позитив в Русской Православной Церкви, он так недостаточно ярко освещается.
Но это может быть не только в церковной жизни. Ну, в принципе, наверное, в разной степени это можно и, допустим, к деятельности чиновников применить, о которых что-то, когда делают хорошее, это намного реже можно услышать.
Да, и вот теперь, переходя уже к личности Святейшего, нужно заметить, что есть за что. Вот за что так относиться к, значит, главе нашей церкви, так как вот недоброжелатели наши, они не простят ему победы. В 1991 году в нашей стране произошел путч, смена власти. А в том году, в 91-м, митрополит Кирилл находился в поездке в Калифорнии вместе с святейшим патриархом, ныне покойным, Алексеем II. У них была рассчитана какая-то, ну, во всяком случае, дипломатическая какая-то такая поездка, рассчитанная на какое-то продолжительное время. То есть намечались встречи, диалоги, обсуждения. Но когда стало известно, что в нашей стране произошло такое событие, то именно в этот момент митрополит Кирилл уговорил святейшего патриарха Алексея II вернуться на родину, вернуться в Россию. И именно митрополит тогда Кирилл возглавил переговоры, которые проходили в Донском монастыре. В следующем году, в 1992 году, значит, проходит поместный собор Русской Православной Церкви, на котором, к удивлению всех, тогда еще действующий митрополит Филарет Дионисенко, значит, требует от поместного собора Русской Церкви отделения, то есть автокефалии Украинской Православной Церкви. Причем его заявление настолько было категоричным, что он встал и пригласил за собой иерархов украинской церкви пригласил за собой тем, что он, выйдя из этого собора, собора поместной церкви, Русской Православной Церкви, тем самым эти архиереи отделяются от единства нашей церкви и образуют автокефалию. Вот нужно дать должное, что в 92-м году, ну, сколько было нашему предстоятелю, лет 45, наверное, да, вот нужно дать должное, что в этот ключевой момент были постарше нашего предстоятеля церкви, были постарше митрополиты, архиереи с большим опытом, а он в этот момент не растерялся, вот, то есть здесь вообще мгновения какие-то, а в этот момент встали несколько архиереев, встали и хотели покинуть зал. То есть мгновение, и все. И, значит, раскол, может быть, имел бы другие уже последствия. Но в этот момент митрополит Кирилл, ныне святейший патриарх, мгновенно встал, зашел на трибуну и, обращаясь к этим архиереям, сказал: «Братья, вот перед тем, как вы выйдете сейчас из этого зала, подумайте, какие последствия будут вот после вашего такого поступка». И вы знаете, тут же все архиереи сели. Тут же. Конечно, мы должны понять, что вот этих решительных действий нашего предстоятеля церкви, наверное, кто-то не может простить. Возьмем другой период, уже близкий к нам. Это, значит, период, когда на Украине был президент, кажется, Ющенко. Вот он каким-то образом договорился с Константинопольским патриархом, ну, судя по слухам, а слухи были основательные, договорился так, что он предоставит Украинской Православной Церкви автокефалию, то есть предоставит ей автономию.
В общем-то, если честно, это, конечно, не в правах Константинополя, если уж разбирать, как... Поправить.
Ну, здесь, да, вот именно что, пока здесь разбираешься, время-то уйдет. Вот, и все были уверены, в том, что приедет на Украину Варфоломей Константинопольский патриарх и предоставит Украинской церкви автокефалию. А ведь здесь вопрос-то действительно щепетильный, ведь нам-то кефалию, автокефалию, в свою очередь, нам дана от... греческой церкви. Да. Вот в чем дело. И здесь вот мы были в очень серьезном, таким затруднительном положении. Но, как известно, патриарх Константинопольский Варфоломей ответил тем, что это не своевременно, что автокефалия Украинской Православной Церкви не принесет никакого положительного результата для общего единства церкви. И нужно заметить, что вот этот отказ Константинопольского патриарха Варфоломея, он был связан с тем, что тогда еще митрополит Кирилл предпринял очень важные дипломатические шаги. Причем предпринял на самом высшем дипломатическом уровне. Естественно, он встречался со светскими людьми, с людьми, которые ему доверяют, которые его уважают. И вот по этой, именно по этой причине на данный момент пока... Но это вопрос стоит еще остро, потому что, вот, насколько известно, буквально несколько дней назад, может быть, недели две назад, один из депутатов Верховной Рады ездил в Константинополь и опять все-таки добивался автокефалии Украинской Православной Церкви. Вот, понимаете, если вот это все обхватывать, то нужно заметить, что неспроста вот такие нападки на предстоятеля нашей Русской Православной Церкви.
Святой Алексей, ну вот мне бы хотелось не переходить действительно в плоскость нападок, не переходить в плоскость того, что очевидно, что какие-то бытовые курьезы раздутые до невозможности, какие-то вещи, которые вообще лично к патриарху не имеют отношения. Все это, конечно, не серьезная критика, но некоторые моменты, на которых хотелось бы остановиться. Упреки в плане сближения Западной Церкви можно было услышать в адрес митрополита Кирилла еще в 90-х, вспоминают позицию его духовного отца, митрополита ленинградского Никодима, тоже выдающегося иерарха 60-70-х годов, и за ту же встречу с Папой Римским упрекают святейшего, чуть ли не в ересь обвиняют. Насколько это оправданные обвинения? На чем они базируются?
Они могут базироваться на неверном истолковании действий представители нашей церкви, вот в той организации Высшего Церковного Совета, вот того места, которым на самом деле занимает Русская Православная Церковь. А вот, кстати, говорить о встрече Святейшего с Папой Римским, мне вот совсем недавно стало известно, что один из верующих, ну, во всяком случае, города Пензы, узнав о том, что Святейший встретился с Папой Римским, отказался приходить в храм и вообще от таинства.
Насколько я знаю, на Западе, кстати, папу тоже прикает за эту встречу.
Да,
что любопытно.
Обоим достается. Так вот, с чем связано наше вообще там участие? Вот в этом Всемирном Совете Церквей. Вот мы, к сожалению, не можем представить на должном уровне, каким образом вот наше присутствие там, вот в этом Совете Церквей, какой оно приносит результат. А все дело в том, что вот те, значит, протестантские церкви, которые входят в деноминации вот в этот совет, они, в общем-то, о православии мало что знают. У них, скорее всего, такое искаженное представление. И вот с целью донесения о них истинности наших нравственных ценностей, о том, что они не умерли, они куда-то не ушли никуда. Ведь известно, что Европа объявила христианство постхристианством, что это уже в прошлом, что нужно жить какими-то другими ценностями. И, наверное, не случайно, что на парламенте Евросоюза, ну, буквально неделю назад, значит, была принята резолюция о противостоянии нашим средствам информации, то есть российским, особенно вот такому агентству, как «Спутник», телеканалу РТ. Вот. А почему-то Европарламент решил, что информация, принесенная из России, угрожает их ценностям, европейским ценностям. Так вот, единственная, значит, цель пребывание нашей Русской Православной Церкви или участие вот в этом совете, она состоит о том, чтобы свидетельствовать о православии. И нужно заметить, что ни в какие молитвенные общения представители нашей Церкви не входят. Если произносится какая-то молитва, то, как правило, вот если там принимает участие, например, духовенство, то они просто стоят и молчат. Но чаще всего там посылают на эти собрания мирян. Если происходит литургия, то она как сугубо только для православных, то есть только тех, у кого имеется апостольское преемство. Известно, что представители протестантских церквей выражали свое недовольство относительно того, что они не были допущены до причастия вот, во время литургии.
То есть для них это не так важно, как для нас. То есть они, в принципе, готовы причащаться в нашем храме, не будучи православными.
Да, замечание, да, Евгений. Действительно, для них не так важно. Они готовы войти там вообще
не с нами. Они не против.
Да, они не против, да. Но мы против, потому что у них нет апостольского преемства. Все, она прервалась там в свое время, все, преемства нет. И поэтому, ввиду этого, мы не можем разделить с ними чашу, евхаристическую чашу. Но с другой стороны, вот посмотрите, что происходит? Ведь нравственные ценности, они на самом деле перекраиваются на наших глазах, меняются взгляды людей на основании вот, изменения духовно-нравственных ценностей. И мы все меньше и меньше находим союзников в себе, во всяком случае, в церквах. Поэтому вот на данный момент нашим ближайшим союзником остается католическая церковь,
как ни странно. На всех основных позициях.
В основных позициях, да. И поэтому вот основная деятельность, она направлена на поддержание диалога всех тех людей, которые поддерживают духовно-нравственные ценности.
Спасибо. Сейчас давайте прервемся ненадолго, послушаем музыку. И прозвучит произведение, которое слышали, думаю, далеко не все. Петр Ильич Чайковский, гимн равноапостольным Кириллу и Мефодию. Я не случайно выбрал его, поскольку наш предстоятель носит имя как раз одного из просветителей славянских. И я думаю, это хороший повод, чтобы познакомиться с такой интересной и замечательной музыкой. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, телефон студии 54-32-24. И напомню, что сегодня с отцом Алексеем Горшковым мы продолжаем, завершаем разговор о святейшем патриархе Кирилле, юбилей которого недавно отмечала вся полнота Русской Церкви. Сейчас, Алексей, ну и еще один вопрос, который на самом деле много кого волнует и часто обсуждается, хотелось бы поднять. Еще один упрек к позиции патриарха можно услышать, так скажем, и справа, и слева, в сближении церкви с государством. Насколько это обоснованная претензия, какова вообще ситуация?
Вот когда святейший патриарх Кирилл был еще совсем мальчиком и обучался в общеобразовательной школе города Ленинграда, его, в общем-то, обязали принять, то есть вступить в ряды пионеров. На что он вежливо отказался, но когда эти рекомендации перешли уже в такие жесткие наставления, то тогда звали Володей, святейшего патриарха, Володя Гундяев, он дал согласие вступить в ряды пионеров, одеть галстук, но только с этим галстуком идти в храм. В храм подходить к чаше и причащаться. Конечно, вот такие условия не были приняты преподавателями школы и директором, в котором он обучался. Поэтому можно заметить, каким это было явление, как оно выглядело, когда столько, можно сказать, вся школа, там кто пионер, кто комсомолец, а он ходит без галстука. Вот как белая ворона. Кстати, чего очень боится наша молодежь. Вот видите, как очень часто этого не нужно бояться. Вот, во всяком случае, когда дело стоит твоих религиозных убеждений. И вот, на мой взгляд, вот такую позицию к светской власти, которая не поддерживает отстаивание религиозных взглядов, святейший патриарх сохраняет на данный момент. Что значит стращивание со светской властью? Ведь если уступить давлению светской власти, а это бывало уже в истории церкви, то церковь сразу же автоматически становится слабой. А вот такая слабость...
В послепетровское время уже это проходили все, да.
А если она слаба, то она теряет свое, так сказать, на своих членов церкви, вот, значит, свое какое-то определенное позитивное влияние. И сейчас вот нужно сказать, что существуют определенные документы, которые, наверное, говорят об обратном. Вот, например, основы социальной концепции Русской Православной Церкви, в разработке которых принимал активное участие митрополит Кирилл. Вот там черным по белому сказано о том, что верующие люди вправе отказать в повиновении светским властям. И обозначается, в каких случаях мы вправе отказать в повиновении. Вот это действительно уникальное явление. Может быть, многие не заметили этого, но на самом деле вот этот документ, он свидетельствует о том, что церковь зарезервировала за собой вот такое право, значит, право какие-то даже светской власти диктовать свои условия. И это впервые произошло в истории церкви, такого еще не было. И другой случай, не менее, наверное, заметный, это когда, значит, Русской Православной Церкви была предпринята попытка введения, значит, основ православной культуры в общеобразовательный предмет. Вот как раз инициатором был святейший патриарх Кирилл. Ну, тогда еще, значит, он готовил вот этот предмет к введению уже не один год, к введению в общеобразовательных школах, чтобы они хоть что-то знали о нашей культуре, которая связана, неразрывно связана с православием. И, насколько нам известно, до сих пор от властей ни ответа, ни привета. То есть до сих пор нам неизвестно, какая же позиция занята светскими властями. То есть это и не одобрено, и не отвергнуто. И вот поэтому можно сказать, что Святейший Патриарх, он стоит за независимую и сильную церковь. И когда светская власть каким-то образом ее ограничивает или ослабляет, то, как глава церкви, Святейший Патриарх Кирилл стоит на том, чтобы церковь была обязательной силой, сильной и независимой.
Мне бы, кстати, вот я сейчас подумал, хотелось привести один пример, который просто будет, наверное, показателен. Русская Православная Церковь в нынешних непростых отношениях между Россией и Украиной ведь заняла внеполитическую позицию. Хотя мы прекрасно понимаем, что наверняка светской власти и в Москве, и в Киеве очень хотелось бы, чтобы церковь поддержала кого-то конкретно.
Да, кого-то выбрала.
Кого-то, да, встала на чью-то сторону. Тем не менее, церковь этого не делает, и я уверен, что и не сделает. Это тоже показательно, потому что сейчас для политических властей в обеих странах это чрезвычайно важные, острые вопросы, и понятно, что нужно иметь определенную твердость, определенное даже, наверное, мужество, чтобы вот оставаться вне политики.
Да, вне политики.
Наверное, это показательно. И еще одно, наверное, последнее вот из того, что я выбрал, из таких острых вопросов. Нецерковные люди критикуют порой церковь за создание некоего культа личности патриарха. Издание фотоальбомов, собрание сочинений, портреты, календари. Ну, мне кажется, в общем-то, нормальные моменты воспринимаются тоже с неприятием, может быть, с удивлением. Почему?
Ну, прежде всего, наверное, нужно радиослушателям напомнить, что такое культ, что такое идол, что такое кумир. Вот в послепотопное время нужно сказать, что у людей была такая болезнь, связанная с поклонением перед различными божествами. В связи с тем, что после потопа люди утрачивали знания о Боге. Вот, наверное, радиослушателям будет несложно представить такую ситуацию, если нас на какое-то время переместить в пространстве вывести, например, за пределы России, то через какое-то время мы утратим, понимаете, живую связь с нашими традициями, с нашей
культурой. У нас есть пример русских эмигрантов 20 века, которые уже, в общем, показатель. В третьем, в четвертом поколении уже не русские совсем.
И поскольку люди послепотопные утрачивали вот эти знания о Боге, они, значит, видя происходящее вокруг них, то есть что они видели? Они видели какие-то необъяснимые там явления в природе, которые казались им сверхъестественными. Там подул ветер, почему он сильный подул, почему деревья растут, почему солнце, значит, появляется, светит, там луна. Вот из-за того, что они не могли это объяснить, все это обожествлялось. Значит, производились некоторые такие кумиры, идолы, которым, значит, было такое поклонение. Поклонение вот этим изваяниям. Но ведь для современного человека нужно сказать, что это не свойственно. Не свойственно вообще кланяться там идолам. Но дело в том, что вот это поклонение кумирам может происходить внутри нашей души. Поклонение нашим страстям, например. Вот что интересно, недавно проводя урок у 5 класса учащихся нашей православной гимназии, я заговорил на эту тему, о том, что кумиры может быть вот такая привязанность к интернет-пространству в социальных сетях. И вы знаете, у школьников быстро сработало. Они говорят, да мы тогда на 50% язычники. И поскольку мы там пребываем, значит, в этих социальных сетях, ну, чуть ли не круглосуточно.
И без них уже не мыслит человек своя жизнь.
То есть настолько привязанность такая, она какая-то нездоровая, что человек должен понять, что это превращается уже в какой-то кумир, в идолослужение. А тут дело в том, что нужно выяснить, чем нас привлекают вот эти кумиры. Ведь кумиры могут быть и музыканты, и, значит, вожди, лидеры какие-то партийные. Чем они нас привлекают, вот эти так называемые звезды? Они привлекают нас, прежде всего, яркой внешностью. Они привлекают нас своими достижениями, достатком. То есть вот такая внешняя, так яркая жизнь. Но все дело в том, что концентрация вот на этих успехах звезд, она может поменять систему наших ценностей.
Конечно. Мы же подражаем, хотим подражать,
да,
конечно.
Подсознательно, да. И это может поставить под вопрос настоящие ценности милосердия, добра и любви. Так вот, переходя к нашему разговору. Буквально полтора месяца назад я принимал участие в одном очень таком значительном мероприятии общецерковного съезда по социальному служению. Вот когда этот съезд закончился, у меня было время для того, чтобы побродить, погулять по Москве. Я заходил в торговые центры, и вдруг я увидел такую интересную сцену, когда две молодых девушки не могли выбрать букет цветов. Вот когда я подошел поближе, то выяснилось, что они идут в театр. Билеты уже куплены. Но на дешевый цветок не хотелось тратить деньги, а на дорогой не хватало. Вот чем закончилось это, мне уже неизвестно, но я тогда подумал, ну зачем же покупать цветы, когда билет уже, в общем-то, в кармане, когда им все, можно сказать, оплачено. Так вот, оказывается, дело в том, что вот эти потраченные деньги на приобретение билета в театр, это еще не все. Вот для того, чтобы признать за актером его профессионализм, нужно что-то еще. А вот когда мы видели избрание нашего предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Кирилла, то, наверное, вот благодаря нашему телевидению, отдать им должный низкий поклон за это, как они смогли запечатлеть на камерах преображение буквально лица нашего представителя церкви. Вот после того, как было оглашено о том, что он, именно он становится предстоятелем, вот такое выражение лица, вот я, например, на его лице никогда не видел. Но разве мы можем сказать, что в его выражении лица было вот что-то победоносное? Конечно же, нет. Это не триумф победителя, а в его выражении было, лица было потрясение. Глубокое потрясение, которое может пережить только тот человек, который вот взял на себя этот тяжелый крест патриаршества. И поэтому, на мой взгляд, вот все эти имеющиеся изображения, там, календарей, каких-то, может быть, других буклетов с изображением Святейшего, это возможность для нас. Для нас вот приобретением вот такого календаря или буклета, имея у себя на столе, там, на книжном или еще где-то, признать его патриаршество, признание его личности и, конечно же, одобрение.
Ну и в какой-то степени, наверное, тоже признание его как ориентира, да, которому в чем-то нам следует подражать, да, в чем-то разумеется. Действительно нам следует стремиться к этому. Вот. Приближаемся мы постепенно к концу. Несколько сравнительно коротких вопросов, ну, в самых общих чертах. Все-таки какое место формально патриарх занимает в церкви? Ну, потому что ведь наш представитель – это не Папа Римский, то есть церковь все равно управляется соборно.
Вот здесь нужно заметить, что согласно словам апостола Павла, значит, в церкви должны быть разномыслия. То есть один, значит, думает так, другой иначе. То есть разномыслия должны быть. И мы можем о наших разномыслиях, о наших разных взглядах, конечно же, говорить. Но вот как раз в задачу патриарху входит, чтобы вот эти разномыслия, разногласия, они не перешли в расколы, чтобы это не разорвало единство нашей Святой Православной Церкви. Вот в чем его основная задача. Ну и, конечно же, говоря о патриаршестве, здесь нужно обратите внимание, что патриаршество, оно связано с существованием такого апостольского правила, согласно которому в каждой поместной церкви должен быть предстоятель. Вот нашим предстоятелем является святейший патриарх Кирилл.
Как вы думаете, каким он войдет в историю? Какие его заслуги будут цениться потомками спустя десятилетия, столетия в первую очередь?
Ну, прежде всего, на мой взгляд, будущие наши потомки, они, наверное, смогут оценить по достоинству вот тот ответ, который дан, на всяком случае, вот в нашей современности, тот ответ вызову церкви. Вот это слово очень часто звучало и звучит из уст нашего предстоятеля церкви. Дан был именно ответ вот этому вызову секулярного мира с его изменением ценностей. И святейший патриарх не побоялся вот этого ответа, не побоялся ответить честно, не побоялся войти в контакт, вот в общение с теми людьми, которые каким-то образом смогут дать ответ вот этому вызову, который дан церкви.
Что для вас значит личность святейшего патриарха Кирилла?
Ну, прежде всего, для меня не только образец для подражания, а такой мощный импульс для моей личной пастырской деятельности. Вот знаете, когда я его услышу, то всякий раз у меня вот лично, ну, я не знаю, каким образом это удается святейшему, но у меня лично возникает порыв к тому, чтобы бескорыстно идти путем своего пастырского служения. Вот именно вот эти качества пробуждаются в моей душе.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается только напомнить, что сегодня мы завершили разговор о личности святейшего патриарха Кирилла с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловской церкви Пенза. Программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в завершение мне хотелось бы предложить вашему вниманию еще одну запись. Обращение святейшего Кирилла к гостям и участникам праздничного концерта в честь его 70-летия, который прошел в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя не так давно, 22 ноября. Среди собравшихся были и президенты России и Белоруссии, обращение к ним вы сейчас тоже услышите, поэтому я хочу это пояснить сразу, чтобы было понятно. И эта речь, как, наверное, заметят наши постоянные слушатели, отличается от обращения, что мы слушали неделю назад, которое было адресовано по преимуществу к представителям поместных церквей, к архипастырям русской церкви. В этот раз, как мне кажется, святейший дает ответы на многие вопросы, о которых мы говорили в течение этих трех программ, прежде всего на вопросы о сфере церковно-государственных отношений. Поэтому давайте послушаем. В эфире рубрика «Слово архипастыря».
Слово архипастыря.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый Александр Григорьевич, ваше святейшество, ваше блаженство, предстоятели поместных православных церквей, высокопреосвященные и пресвященные владыки, уважаемые руководители религиозных организаций нашей страны, я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за добрые слова, которые вы произнесли. Вас, Александр Григорьевич, за такие же добрые слова. Но я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех тех, кто на протяжении 7 лет моего патриаршества словом, делом помогал мне осуществлять это непростое служение. Наверное, сейчас мне надлежит сказать о самом главном. Сказать разумно, коротко. И вот, размышляя о том, что же я в этот торжественный момент должен сказать, подумал вот о чем. А ради чего церковь-то существует? Богословы нередко описывают бытие церкви в таких категориях, которые не всегда понятны простому человеку. А простой человек знает, что когда он приходит в храм и молится, на сердце становится легко и светло. Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, церковь что-то совершает такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее состояние человека. А ведь от этого внутреннего состояния все производное, что выражается в любых категориях, политических, экономических, социальных, этических, культурных, все происходит от внутреннего состояния человека. Как говорит апостол Павел, злые помыслы исходят от сердца человека. Но мы знаем, что и свет проистекает от человеческого сердца. И церковь не призвана заниматься ни политикой, ни экономикой, ни решением каких-то других задач. Она обязана помогать государству, обществу, народу в решении тех задач, которые перед ними стоят. Но главная задача церкви – это человеческое сердце. Это изменение человеческой личности. И если изменится человек к лучшему, изменится весь мир. И нет другого способа и никакой другой методологии повлиять на изменение мира к лучшему, как изменить человеческое сердце. Я вспоминаю один из диалогов с государственным чиновником в советское время, которому трудно было понять вообще, чем церковь занимается. И несколько раздраженно он мне сказал: «Ну, знаете, чтобы вы поняли реальное место религии, церкви в Советском Союзе, Ну, скажу, вот где-нибудь там на 125-м месте в повестке дня. Вот когда мы все решим и все проблемы у нас будут, ну тогда, может быть, мы обратим внимание на то, что и надо помочь какой-то небольшой части нашего населения в проявлении его религиозного чувства. Я тогда ничего не сказал этому человеку, но я понял, что он абсолютно не понимает ни церкви, ни жизни, но самое главное, он не понимает человека. Я не могу определять никакого места в повестке дня. Но я знаю, что речь идет о самом главном. Речь идет о человеческой жизни, о полноте этой жизни. И ради этого мы и трудимся. Со смирением, с упованием на помощь Божию, с большой благодарностью к руководителям. В первую очередь к вам, Владимир Владимирович, я хотел бы отметить очень высокий уровень диалога и сотрудничества, который сложился за последние годы с российским государством в лице президента, возглавляемого вами, всего корпуса российской власти. Хотел бы поблагодарить Александра Григорьевича за те замечательные свершения, которые произошли в области духовной жизни белорусского народа. И мы знаем, что это также происходит через диалог моих собратьев с вами. И я в нем участвую всякий раз, когда мы встречаемся. И, может быть, хотел бы вернуться к тому, что я сказал после избрания на патриарший московский престол, когда вместе с членами собора мы пришли в Кремль. Тогда президентом был Дмитрий Анатольевич. Он принимал поместный собор. И меня попросили выступить. Как это иногда бывает в круговерте, я в самый последний момент понял, что ведь надо было что-то подготовить, текст может какой-то. Выступаем в Кремле перед президентом, такое огромное количество людей, телекамеры. Я по неопытности своей не ожидал, что это будет все так. И вот взошел, как сейчас, на кафедру, и мне стало ясно, что я должен сказать. Я тогда сказал об идеале, который сложился в Византии, в сфере церковно-государственных отношений. Этот идеал описывается словом «симфония». У нас в русском языке другое ударение. Мы говорим «симфония». Согласованность звуков, гармоничное сочетание компонентов. Вот так древние византийцы описывали идеальные отношения церкви и государства. Это идеальные отношения никогда полностью не были реализованы, и, может быть, они не могут быть реализованы в нашем эмпирическом мире в той или иной отрезок исторического времени. Но это всегда остается идеалом. Несомненно, за последние 7 лет мы не создали идеальной симфонии, но мы построили опорную конструкцию, которая помогает потихонечку, кирпичик за кирпичиком, выстраивать это здание симфонического взаимодействия церкви, верующего народа и государства. Я сердечно благодарю в вашем лице еще раз, Владимир Владимирович, в вашем лице, Александр Григорьевич, тех представителей власти, которые с пониманием относятся к нашим чаяниям и которые поддерживают наши усилия. Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, патриархом которой я являюсь, все братские славянские народы, которые сегодня живут в независимых государствах, но которые питаются одним общим историческим источником, освященным в водах Днепровской купели. И я очень надеюсь, что наше движение вперед будет мирным, спокойным и благополучным. Да хранит Господь всех нас. Благодарю вас сердечно.
Мир православия.